Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наш прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» на 98.3 FM. Вы нас слушаете. Можно также, конечно же, нас слушать через приложение «Радио КП» в любой точке земного шара без проблем. 98.3 FM, то есть не единственная волна, да, как можно до нас дотянуться. Ну, а также сейчас у нас прямая трансляция ведется на наших социальных страничках. Это ВКонтакте, в группе «Комсомольская правда» Новосибирск, в Фейсбуке, Ютуб. И там вы можете увидеть уже нашу гостью сегодня. Сегодня в студии Лейла Кадзоева, пластический хирург Центра эстетической медицины ЮМГ. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать с весьма такой интимной мы сегодня темой. Заходим к нашим радиослушателям. При упоминании интимной пластики, но до сих пор, я думаю, что многие, ну, принято в большей степени умалчивать, да, об этой теме. Не говорят об этом, никому, по большому счету-то и не рассказывают, только, может быть, там самым близким подругам, я не знаю, там, мужу, да, маме, может быть, да, и то не всегда. Сегодня будем развеивать мы ваши сомнения, так и мифы, окутывающие эту деликатную тему, но прежде всего хотел бы поинтересоваться у вас, Лейла, что такое вообще интимная пластика, какие вот методики, операции интимной пластики сейчас вы практикуете в своей клинике?
Вообще, интимная пластика – это большой раздел медицины, который объединяет в себя знания пластических хирургов, гинекологов и косметологов. В нашей клинике я выполняю как консервативные методы лечения, это малоинвазивные, которые включают в себя плазмофиллинг, коррекцию при помощи препаратов на основе гиалуроновой кислоты, нитевой лифтинг, различные пилинги, есть и лазерные методики омоложения, которые я выполняю. Ну и хирургия, конечно, это исправление формы и размеров наружных половых органов и послеродовые изменения, которые носят такой более функциональный характер, которые заключаются в том, что есть релаксация влагалища, широкое влагалище, объемное влагалище, синдром емкого влагалища, который называется, или послеродовые изменения после проведенных гинекологических вмешательств, перинеотомии, например.
А как вы пришли в эту профессию? Как вы оказались вообще в клинике-то? Именно стали заниматься этим направлением?
Ну, вообще, я уже 8 лет в общей хирургии. Дальше, после 5 лет в общей хирургии, я для себя поняла, что хочу заниматься эстетикой, эстетикой именно в хирургии. Это, на мой взгляд, это очень женское направление. Меня привлекает женская красота и женское здоровье.
А интимная пластика у вас в клинике, это только женщины этим занимаются или все же есть мужчины-врачи?
Ну, есть у нас в клинике мужчины-врачи, но основным хирургом, который специализируется именно на интимной женской пластике, это я.
Кому может потребоваться-то интимная пластика? То есть мы получаем, сейчас услышали, да, это люди, которые рожали. Женщины, да?
Да.
Это основной контингент, да?
Я бы сказала, это 70% женщин, которые ко мне обращаются. 30% оставшихся приходится на девушек в дородовом периоде, которые обращаются с изменением, перерастяжением, увеличением наружных половых органов в период полового созревания, пубертата, когда происходит первый гормональный бум и случаются вот такие изменения, которые в дальнейшем приносят дискомфорт женщине. Это ношение белья красивого, затруднительно, занятия спортом и так далее.
Угу. Ну, женскую интимную хирургию называют в современном мире одним из главных трендов последних лет. Мол, популярность растет, а вы замечаете это или нет?
Ну, я бы не сказала, что прям популярность растет. Просто на данный момент информированность есть у женщин. А еще пару десятков лет назад не было столько информации в соцсетях, да, не было столько методов коррекции и не было специалистов, которые практикуют в этом разделе.
Есть... Сейчас предостаточно
да,
специалистов.
Да, да, тогда были только гинекологи, к которым можно было обратиться, но гинекологи не все и не в полной мере могут помочь с проблемами эстетики.
Угу. Следовательно, у вас конкуренция на этом рынке сейчас весьма высокая? Много у вас коллег, я так буду выражаться, не конкурентов, коллег, которые занимаются...
Коллег пластических хирургов много, но конкретно специалистов, которые позиционируют себя как хирургов, занимающихся эстетической хирургией в интимной пластике, я бы не сказала, что их много сейчас. В основном, наверное, гинекологи тоже специализируются на данной проблеме.
Ну, говорят, в этом направлении, как и гинеколог, как и зубной врач, должен быть один, свой, родной, единственный, да, кому ты доверяешь. У вас, видимо, судя по всему, то же самое, да? Один интимный хирург, все, хватит. Какому, которому нужно довериться?
Хирург, конечно, это человек, которому в принципе нужно довериться. Вы находите своего врача и дальше идете с ним вместе. Но дело в том, что гинекологи это, и стоматологи – это специалисты, те, которые наблюдают вас в течение каждых полгода-год, да, в динамике, есть ли какие-то изменения, есть ли заболевания и так далее. А мы все-таки относимся к эстетической медицине. Мы наблюдаем за изменением форм в послеоперационном периоде, но терапии и лечения нет.
Ну, что касается мифов тогда, вот у нас такие мифы существуют. Правда ли, что интимной пластикой увлекаются только женщины легкого поведения? Вот такой вопрос мы недавно получили. Что скажете?
Ну, ко мне обращается множество женщин абсолютно разного возраста, те, у которых есть явные проблемы, в которых могу им помочь я, тех, кто хочет быть здоровой и красивой. Ну, я не провожу статистику об уровне их социальной ответственности.
То есть об этом речь не ведется?
Нет.
А с какими все же проблемами-то чаще всего приходят пациентки? Наши новосибирские пациентки, которые заинтересованы в интимной хирургии?
Ну, здесь я, как уже говорила, сейчас повторюсь, наверное, это два раздела. Первый – это эстетика, и, то есть изменение и увеличение наружных половых органов, изменение цвета, то есть появление пигментации в анагенитальной зоне. И второй раздел – это функциональные проблемы женщины с так называемым синдромом ёмкого влагалища, синдромом релаксации влагалища, с неудовлетворенностью в половой жизни. Вот, это функциональные проблемы.
То есть здесь еще и есть определенная неудовлетворенность, да? Что-то не складывается в...
Ну, чаще всего это связано с послеродовым периодом, после гинекологических вмешательств, после перинеотомии, то есть рассечения, да? Вот, и тогда появляются проблемы, связанные с половой жизнью, в том числе, и не удовлетворяют как женщину, так и партнера.
Ну, и вы сегодня также уже сказали о том, что если ты не рожала, это не значит, что тебе не стоит беспокоиться, по большому счету.
То есть. Есть девушки, не рожавшие в принципе, да, а есть девушки, которые рожали при помощи кесарево сечения. Но синдром релаксации влагалища происходит у девушек, которые прошли через кесарево сечение тоже.
Тоже, да?
Да.
Ага, вот имейте в виду. Ну, а с возрастом, кстати, по поводу возраста, в каком возрасте можно делать уже интимную пластику? Есть какие-то ограничения?
Вообще все оперативные вмешательства, связанные с эстетикой и плановые хирургические вмешательства, предпочтительнее выполнять после наступления совершеннолетия.
А до? я понимаю, то есть 18 лет,
да.
А возраст до там, 60, 70?
А, верхняя граница?
Да, верхняя планка, конечно.
А, здесь все зависит от соматической проблемы. Если есть сопутствующие соматические заболевания, которые подразумевают то, что течение послеоперационного периода будет тяжелым, реабилитация будет тяжелой, что могут заболевания, которые сейчас находятся в стадии компенсации, войти в стадию декомпенсации, то, конечно, риски есть и ограничения в возрасте есть. Если человек соматически здоров, то никаких ограничений в проведении любого вмешательства нет.
Ну, существует еще один миф. Говорят, что при определенных коррекциях теряется потом чувствительность, ухудшается ощущение от секса и так далее.
Ну, на самом деле, все вмешательства, которые мы проводим на женском организме и на организме человеческом в целом, они направлены на то, чтобы улучшить качество жизни человека. И женская интимная пластика не исключение. А здесь все направлено на то, чтобы только улучшить.
Есть еще один миф по поводу гинекологов. Мы сегодня говорили, что, опять же, я в интернете посмотрел, да, почитал на форумах, и разные мнения. Вот одно из них, это то, что за интимные операции, то есть за интимные операции, да, лучше обращаться к гинекологу, а не к обычному пластическому хирургу, обычному, опять же, подчеркиваю, пластическому хирургу.
Ну, на мой взгляд, подобные операции нужно проводить у врача, который специализируется на данной проблеме. А относится этот врач к пластическим хирургам или гинекологам, считаю, что здесь нет разграничений каких-то жестких.
Ну, а сама-то операция, она проходит как, под наркозом, под общим?
Есть операции, вмешательства и манипуляции, которые выполняются только под наркозом. Это та же самая вагинопластика, это только под общей анестезией. А если речь идет о наружных половых органах, то некоторые из этих вмешательств можно проводить под местной анестезией. Все зависит от объема хирургического вмешательства. Это мы решаем непосредственно на консультации.
Ну, смотрите, пришел к вам человек, да, девушка обратилась, общий наркоз, вы делаете интимную пластику, после этого что происходит? То есть какой-то срок реабилитации есть? Она проводит его у вас или дома? Как это все строится?
Первые сутки после операции пациенты находятся у нас в клинике под наблюдением врачей, под наблюдением среднего медицинского персонала. А дальше, на следующий день после перевязки, при условии, что все хорошо, и послеоперационный период ранний протекает удовлетворительно, мы, конечно, отпускаем домой. А девушка находится там дома в течение недели, как правило, занимает реабилитационный период от 1 до 7 дней. Это период, когда максимальный отек, и этот период нужно переждать дома в положении лежа, вот, и с максимальной физической активностью.
Ну а приходится ли вам отказывать, допустим, в операциях? Были такие случаи? И отказывать почему тогда? Что чаще всего становится вот именно проблемой в отношении отказа?
Вы знаете, чаще всего ко мне обращаются женщины, уже у которых, условно говоря, наболело. Они приходят уже полностью готовы к тому, что нужно что-то делать и решать моменты. Вот. И отказывать приходилось в тех случаях, знаете, только, наверное, тогда, когда женщины в раннем послеродовом периоде обращаются. Это после родов проходит там 1-2 месяца, и мы начинаем с ними обсуждать моменты, и выясняется, что слишком мало времени прошло, нужно подождать, потому что организм женский — это ну, такое дело, что здесь нужно время для того, чтобы восстановиться, гормональный фон и так далее.
В следующей части нашей программы мы поговорим о мамопластике уже очень скоро. Оставайтесь вместе с нами. Короткая реклама, далее возвращаемся.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
И И сегодня в нашей студии мы продолжаем общаться с Лейлой Накадзоевой. Это пластический хирург Центра эстетической медицины UMG. У нас вопросы поступают на WhatsApp. Я, в принципе, сегодня WhatsApp не называл, не просил, да, чтобы вопросы писали, но... Судя по всему, наши мужики оживились, вот так будем выражаться. Okay. Вопрос у нас есть от мужчины. Вопрос следующий. А интимная пластика для мужчин есть у вас и в чем она заключается?
А интимная пластика для мужчин заключается в нашей клинике, и то, что выполняю я, это увеличение объема самого мужского органа.
Достоинство.
Достоинство, да.
Так.
Увеличение происходит при помощи препаратов на основе гиалуроновой кислоты и при помощи собственной жировой ткани.
Чтобы было понятно, это какой-то определенный укол, который ставится или как? Накачали чем-то, да? Вот так я правильно понимаю или нет?
Но если говорить о гиалуроновой кислоте, да, это препараты, которые используют те же самые косметологи для объемного моделирования лица, создания скул, губ и так далее. Но это препараты, которыми пользуюсь я, это препараты, сертифицированные именно в интимной пластике.
Ну, следовательно, вот я думаю, понимает наш радиослушатель, о чем идет речь. То есть можно обратиться, если вас это гложет, беспокоит.
Да, конечно. А при помощи собственной жировой ткани это забирается жировая ткань из ловушки какой-то, ну, чаще всего это передняя брюшная стенка, животик, да, или бока, забирается жировая ткань, и при помощи инъекции, при помощи специальной тупоконечной канюли вводится жировая ткань для того, чтобы увеличить объем.
Ага. Ну, мы про объем говорим,
да.
Именно в большей степени. И это у вас пользуется спросом?
Да.
Мы сейчас узнаем про новосибирских мужчин. Да. Вот они идут к вам. Это надолго?
Если говорить о гиалуроновой кислоте, то так же, как и в других частях тела, препарат стоит от 6 до 12 месяцев. Все зависит от сексуальной активности.
Вот так отвечаем на вопрос нашего радиослушателя. Тут уже вопрос по ценам пошел, сколько это стоит. Но если вкратце, можно как-то тогда сказать? Какова стоимость такой операции для мужчины?
Вообще мы все это решаем на консультации, потому что каждый случай он индивидуален, и сказать, сколько потребуется тому или иному мужчине, не могу.
Ну хорошо, давайте поговорим тогда о мамопластике. Мамопластика – это всего лишь операция по увеличению груди, или, однако, все-таки это далеко не так?
А вообще мамопластика – это большой раздел, который занимается большой раздел пластической хирургии, который занимается молочными железами. А мамопластика первый раздел – это просто увеличение молочных желез при гипотрофии, то есть дефиците собственных тканей. А второй раздел – это подтяжка молочных желез при опущении их после лактации и увеличение при помощи имплантов, подтяжка при помощи имплантов, либо, если достаточно собственных тканей, то подтяжка на собственных тканях. И третий раздел большой – это при гигантомастии, то есть уменьшение молочных желез, когда женщинам это доставляет дискомфорт при ношении белья, болит спина, плечи и так далее.
А по оценкам экспертов, я отмечу, в мире проводится не менее 1 миллиона операций вот подобных в год, да, я имею в виду мамопластика, да. Какие варианты доступа, ну, либо разреза, да, сейчас существуют при протезировании?
Если говорить только о протезировании, то есть увеличении молочных желез, то существует 3 основных доступа. Первый – это субмамарный, то есть это делается доступ по собственной складочке молочной железы. Второй доступ – это параареолярный по нижнему краю собственной ареолы. И третий основной доступ – это подмышечный или субоксилярный, делается через подмышечную впадину.
А как это вы решаете, каким образом именно будете разрезать?
Все зависит от исходно-анатомических данных
индивидуально,
женщины.
Индивидуально, да, каждому. Смотрите, на месте все это решается.
Да.
Вот так будем говорить. Ну а возраст существует, опять же, со скольки лет можно делать мамопластику?
Мамопластика выполняется с 18 лет и плюс.
То есть человек, не рожавший,
Я так и не рожавший, и рожавший.
Тоже может делать.
Конечно.
Просто здесь тоже есть мифы, мол, как же так, а как я буду ребенка кормить, там какие-то проблемы возникнут и так далее.
На самом деле, при выполнении маммопластики мы повреждаем в основном те протоки, которые не участвуют активно в лактации. И после выполнения подобных вмешательств функция лактации, она не нарушается.
Но все же есть какие-то показания, либо противопоказания?
Показания – это, ну, такие, это очень относительные, скажем так. Если говорить только о увеличении молочных желез, да, это гипотрофия, то есть недостаточный объем молочных желез, который доставляет эстетический дискомфорт женщине. Наличие асимметрии молочных желез тоже является показанием. Тубулярная форма молочных желез, опущение молочных желез после лактации, ну и гигантомастия. Это все показания для выполнения хирургического вмешательства, но они, скажем так, относительные, потому что все зависит от желания женщины.
Ну, по большому счету, ожидал я такой вопрос от наших радиослушателей. Новосибирские женщины все же какой размер груди выбирают?
Ну, наши женщины, они, наверное, консервативны в этом, да, и в основном размер варьирует от 2 до 3,5.
Если я правильно понимаю, на эту операцию вполне возможно подталкивают женщину еще и мужчины, или нет?
Часто бывает так, потому
что... За руку приводят?
Да, бывает такое.
А как женщины-то реагируют? Обижаются, недовольны? Или...
Ну, я думаю, что это уже давно случилось за стенами клиники, да, это уже домашние разборки людей, вот, но во время консультации мы такого не отмечаем, чтобы были какие-то склоки.
Что касается самой операции, у нас остается буквально тут полторы минуты. Какие материалы-то используются?
Сейчас используется силикон для увеличения, да, силиконовые импланты, и используется собственная жировая ткань, что реже, потому что увеличить грудь при помощи жировой ткани более чем на один размер максимум невозможно.
Но есть мифы, мол, будет рак груди, нельзя загорать там и так далее.
Загорать мы не разрешаем в течение 3 месяцев после операции, но это связано не с раком молочных желез, а с периодом реабилитации и с периодом восстановления рубца.
А что касается рака?
А что касается рака, есть такой термин заболевание грудных имплантов, да, болезнь грудных имплантов, но это только термин. Доказательств о том, что это заболевание, нет. И в реестре заболеваний у нас этого тоже нет. Есть крупноклеточная лимфома, о которой говорят, есть такое заболевание, но это не так злокачественно, как обычная лимфома, и при помощи удаления импланта вместе с капсулой приводит к полному излечению.
Ну и буквально 5 секунд, сколько времени занимает вот эта операция, если все вместе пришла первый раз на осмотр женщина, да, а потом операция прошла, реабилитация, сколько дней это?
Если говорить о реабилитации, это порядка до 3 месяцев.
До 3 месяцев.
Да.
Обращайтесь, пластический хирург Центра эстетической медицины ЮМГ, сегодня была в нашей студии Лейла Кадзоева. Спасибо вам за участие в нашем эфире.
Вам спасибо.
Любопытную тему мы сегодня обсудили. Видимо,
очень приятно.
Радиослушателям воодушевленно все это комментировали. Спасибо, удачи.
Спасибо, всего хорошего.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.